эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
'Чем закончилась встреча Аксенова с крымскими перевозчиками? Как решить актуальные для Крыма проблемы, связанные с пассажирскими перевозками, и решат ли эти проблемы кадровые перестановки в этой сфере? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 7 августа. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните нам 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии. Подписывайтесь на нас для того, чтобы не пропустить все самое важное и актуальное. Ну и следите за нашей страничкой в Фейсбуке.
Тема дня.
Борьба с нелегальными перевозчиками – одно из ключевых заданий для нового руководителя Крымавтотранса. Накануне подконтрольный России министр транспорта Крыма представил сотрудникам предприятия Юрия Рыжкина, который будет исполнять обязанности директора Крымавтотранса. Предыдущий директор лишился должности в начале июля. Примерно тогда же российский глава Крыма Сергей Аксенов возмутился тем, что больше половины рынка автомобильных перевозок в Крыму находится в тени.
Крым в центре внимания.
Жаркий день для Крымавтотранса вчера был. Вот во вторник в обед в нескольких крымских СМИ появилась информация о якобы обысках в офисе предприятия Крымавтотранс в Симферополе. А в самом Крымавтотрансе информацию об обысках назвали неверной и заверили, что работают в штатном режиме. Как только мы занялись проверкой этой информации, потому что, конечно, такое событие не могло нас не заинтересовать, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке написал о том, что он, оказывается, вот как раз вчера встречался с сотрудниками этой компании, которая после аннексии Крыма имеет статус государственного предприятия. По словам Аксенова, он обсудил с коллективом ситуацию на самом предприятии и в сфере пассажирских перевозок в Крыму в целом. Через час после этого поста в Фейсбуке близкий крымским властям сайт «Крыминформ» сообщил, что у Крымавтотранса отныне новый руководитель Юрий Рыжкин, который до этого времени работал на предприятии «Крымская железная дорога». Ныне он будет исполняющим обязанности директора Крымавтотранса. Его уже представили коллективу предприятия. Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма, новому руководителю поручили еженедельно отчитываться о работе госпредприятия, а также наладить взаимодействие с российской ГИБДД для борьбы с нелегальными перевозчиками. Предыдущий директор этого предприятия Игорь Коробчук лишился своей должности в начале июля этого года. Я напомню, что в этом году российские власти Крыма очень обеспокоили сферой пассажирских перевозок на полуострове. Вот ранее в этом году, напомню, повысили стоимость проезда в общественном транспорте в Крыму, но вот как бы со стороны подконтрольных России крымских властей постоянно звучал тезис о том, что мы идем вам навстречу, дорогие перевозчики, но вы должны нам в ответ гарантировать то, что качество перевозок будет улучшено. Вот я не знаю, то ли из-за того, что этого не случилось, то ли из-за того, что какие-то другие причины появились, но летом риторика властей в отношении перевозчиков и руководителей профильных предприятий ужесточилась. Не так давно Сергей Аксенов сообщил об увольнении директора Ялтинской автостанции. И вот какие проблемы, по мнению Аксенова, в этой сфере ключевые? Наличие левых рейсов, подсадчиков, нелегальных автоперевозчиков. Это опять-таки его, он напомнил об этом на своей встрече с сотрудниками Крымавтотранса накануне. Вот по вашему мнению, дорогие слушатели, что является ключевой проблемой в сфере пассажирских перевозок в Крыму? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Мы же перед эфиром связались с президентом Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Николаем Дискиным и задали ему вот такой вопрос. По его мнению, что является главной причиной наличия вот этого теневого сектора в сфере пассажирских перевозок?
Дело в том, что почему нелегальный перевозчик получает возможность работать? Потому что, если говорить о Крымавтотрансе, И если говорить о том, что нелегальный перевозчик работает в зоне автовокзала, то тут есть такая причина. Во-первых, автовокзал – это то место, где образуется пассажиропоток. А второе – это то, что автовокзал не обеспечивает быструю, качественную продажу билетов. Если бы кассы автовокзала очереди не было, и легко и свободно мог бы взять пассажир билет, то нелегальный перевозчик этого пассажира бы уже не получил. Следовательно, что Крымавтотранс должен сделать? Он должен улучшить качество своей работы. Он должен обеспечить легкий доступ пассажира к приобретению билета.
Я отмечу, что вот накануне в своем таком в заявлении на своей страничке в Фейсбуке Сергей Аксенов отметил также, что он внес предложение в российское правительство по ужесточению мер наказания за осуществление нелегальных перевозок, вплоть до конфискации транспортных средств. Вот уверен Аксенов, что это может повлиять как-то на ситуацию с пассажирскими перевозками в Крыму. И вот мы задали вопрос этот Николаю Дискину, президенту Ассоциации автомобилей перевозчиков, как он считает, что может повлиять на нелегальных перевозчиков и смогут ли на них повлиять такие меры, как, например, конфискация транспортного средства?
Метод, конечно, действенный. Раньше было такое, что после нескольких фактов, выявленных нарушений перевозчикам, ну каким перевозчикам? Нелегальным перевозчикам, законно, то можно было ставить вопрос о конфискации транспортного средства у него. Он нелегальный перевозчик. Я уже далеко за 50 лет в этой отрасли. И должен сказать, что нелегальные перевозчики существовали десятилетия назад. Всегда. И они существуют там, где создаются условия для их работы. Если бы Министерство транспорта наладило как организатор перевозок от имени государства качественную регулярную маршрутную сеть, если бы Крымавтотранс как агент по продаже билетов наладил бы тоже свою работу по продаже билетов таким образом, чтобы пассажир не уходил от кассы. Ну и плюс, наверное, немаловажно было бы довести до сведения населения, что если случается ДТП, если он находился в автобусе регулярного сообщения, то он застрахован. А если у нелегального перевозчика в салоне находится, то взятки гладкие в случае какой неприятной ситуации.
Вот мы также попросили Николая Дискина, президента Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма, оценить, ну, во-первых, насколько, в принципе, может решить проблему с пассажирскими перевозками в Крыму кадровые ротации, такие в Крымавтотрансе. Я напомню, что это предприятие ответственно за перевозки пассажирские в большинстве больших крымских городов. Задали вопрос, и, ну, как он относился к предыдущему директору и что думает о новом исполняющем обязанности директора? Вот ответ Николая Дискина.
Что касается директора, от директора, конечно, очень многое зависит. Самое главное, чтобы была поставлена цель повысить качество работы. Но я не могу сказать, что старый директор был уж так плох. Но дело в том, что у руководства тоже свои соображения есть. Конечно, Крымавтотранс мог бы улучшить качество своей работы, уменьшить количество нелегалов. Об этом Сергей Валерьевич, видимо, и говорит. Поэтому, наверное, и снял директора предыдущего.
Дорогие наши крымские слушатели, верите ли вы в то, что новый директор Крымавтотранса решит проблемы с перевозками пассажиров на полуострове? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или же оставляйте свои комментарии под YouTube-трансляцией. Вижу, что у нас здесь активное обсуждение, но не совсем тема нашего эфира. К нам по телефону присоединяется председатель общественной организации «Союз пассажиров России» Кирилл Янков. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот сегодня вчера такие заявления прозвучали от нынешнего крымского главы Сергея Аксенова. Ну, во-первых, он сказал, что практически на каждом автовокзале существуют рабочие незаконные схемы. Во-вторых, по данным Аксенова, якобы больше половины рынка автоперевозок в Крыму находится в тени. Вот к вам такой вопрос, как к человеку, который представляет сегмент именно пассажиров. По вашим наблюдениям, откуда вот этот вот сегмент теневой вообще берется в сфере пассажирских перевозок?
Ну, давайте для начала разберемся, что такое в тени. Дело в том, что можно быть по-разному в тени. Могут быть полностью теневые перевозки. Это перевозки по маршрутам, которых вообще нету в государственном реестре, их никто не согласовывал, а кто-то купил там «Газель» или «Пазик», или еще какой-то автобус и возит по какому-то маршруту людей. Это полностью теневые перевозки. И есть много вариантов, когда перевозки как бы так частично теневые. Ну, например, маршрут согласован, все, но в кассу официально ничего не попадает, соответственно, и налоги не платятся. Или маршрут согласован, но требования, скажем, о техническом осмотре автобусов, требования о предрейсовом осмотре водителей, они не выполняются. Да, то есть с точки зрения государства тень можно определять по-разному. Это полностью теневые или вот так вот частично теневые. И надо сказать, что сейчас в стране все-таки вот полностью таких теневых перевозок, ну, осталось практически очень мало. Там есть проблема семиместных машин такси, которые маскируются под такси. Это даже и в Москве кое-где есть, да. Но с большими автобусами мало кто уже в стране рискует осуществлять полностью вот такие теневые перевозки, то есть вообще без регистрации в реестре маршрутов. А вот частичная тень, уход от налогов, уход от обязанностей по предрейсовым осмотрам, это, конечно, очень широко распространенное явление, и бороться с ним достаточно трудно. Ну, скажем, знаете, сейчас, скажем, водители даже в Москве, в других таких регионах, да, говорят, у меня не работает онлайн-касса, давайте перечисляйте, допустим, плату за проезд мне на карту. Ну, понятно, что онлайн-касса, скорее всего, работает, если водитель захочет, но через онлайн-кассу невыгодно брать деньги с пассажиров, потому что эти деньги сразу увидит налоговая служба. Да? Вот такого рода полутеневые, скажем, перевозки, да, они распространены. С ними тоже пытаются бороться, но это значительно сложнее. Потому что, как правило, бумаги в порядке. Бумагу со штампом о том, что предрейсовый, допустим, медицинский осмотр пройден, да, такие бумаги пачками можно заготовить, возить с собой и предъявлять. А то, что этот осмотр реально не проходился, просто бумага есть, а осмотра не было, вот этот факт выявить очень и очень сложно. Это оперативная работа фактически нужна. Это просто даже остановив автобус на дороге, не установишь.
Ну вот в Крыму, например, вот, последние... Да. Я прошу прощения. Вот в Крыму, например, последние месяц-два проводят такие... По крайней мере, заявляют, что проводят такие комплексные рейды, да, вот на дорогах. Сейчас ведь курортный сезон, и понятное дело, что многие пытаются на перевозках пассажиров заработать в том числе. Насколько такие меры могут быть эффективны? Вот, возможно, есть какой-то опыт какого-то российского региона.
Ну, вы знаете, рейды на дорогах, они на самом деле, я считаю, это не очень правильная практика, если останавливают автобус с пассажирами. Да, возможно, накажут водителя, накажут владельца автобуса, а пассажирам-то куда деваться? Они должны что, выйти вот на дороге и стоять, и, не знаю, попутку ловить или такси вызывать? Что им делать? Эффективны, допустим, рейды на начальных и на конечных остановках, когда, допустим, контролируется посадка, там вот где посадка в автобус, вот если там провести рейд, да, это эффективно, это нормально. Или на конечной остановке, где автобус высаживает пассажиров. Такой опыт есть и в Москве, и в некоторых других регионах, он достаточно эффективен, да. Скажем, там в Архангельской области вот недавно такие рейды проводились. Но надо сказать, что вообще схема организации маршрутных перевозок, она разная в субъектах федерации. Есть такие субъекты федерации, где нет уже никакого госпредприятия, как в Республике Крым, а, скажем, вообще все перевозчики частные. Скажем, Республика Алтай так организована. Есть субъекты федерации, где доминирующую роль, почти единственную, играет такое предприятие, как вот Крым Пассажир Автотранс, да? В зависимости от этого тоже можно по-разному бороться с такими полулегальными и нелегальными перевозками.
Кирилл Владимирович, вот корректно говорить, как мы это просто мнение слышали, вот когда обсуждали на прошлой неделе вопрос с нелегальными или такими полулегальными перевозками к админгранице с материковой частью Украины, и прозвучал такой тезис, что вот эти вот, вот этот сегмент, он существует потому, что, ну, скажем так, крымские власти или профильные предприятия не покрывают тот спрос, который есть в этом направлении, и отсюда, собственно, ну, свято место пусто не бывает. Можно ли сказать, что это может быть причиной нелегальных перевозок, и можно ли решить этот вопрос, если сделать, ну, как-то более комплексно подойти к решению проблем на том или ином направлении, затребованном у пассажиров?
Знаете, не надо путать понятия легальные и нелегальные, и понятия частные и государственные. Могут быть вполне легальные частные перевозки, да, без всякого вообще участия госпредприятия. Бороться с нелегалами и вытеснить частника, и все делать силами госпредприятия, такой путь возможен. Но этот путь тоже не всегда эффективен.
Еще такой вопрос. Как вы считаете, может ли быть так, что, скажем, местные власти в том или ином регионе вот не знали, что существует схема каких-то перевозок, которые, вот, например, в Крыму называют нелегальными?
Ну, местные власти формально могут не знать по той причине, что все разрешения на межмуниципальные маршруты, на все внутриреспубликанские, межреспубликанские маршруты выдает, вообще говоря, Министерство транспорта Крыма, так? И местная власть, она выдает разрешение только на внутримуниципальные маршруты. И у местной власти очень ограничены возможности для того, чтобы это контролировать. Ну, конечно, по факту, если они захотят, они знают. Если они говорят, что они не знают, значит, просто у них компетенции недостаточно.
Буквально последний к вам такой вопрос. Как бы вы оценили вот такие предложения, которые звучат от российского главы Крыма Сергея Аксенова? Он просто заявил вчера, что он обратился к российскому правительству с просьбой рассмотреть ужесточение мер наказания за осуществление нелегальных перевозок вплоть до конфискации транспортного средства. Во-первых, есть ли такое уже, ну, может быть, где-то настолько жесткая мера в России? И действительно, может ли она быть действенной?
Ну, в России такая мера фактически не применяется. Я не думаю, что эта мера правильная и что эта мера действенная, потому что тяжесть наказания здесь не соответствует тяжести содеянного. Конфискация транспортного средства – это, ну, несколько миллионов. Сколько стоит автобус? У меня, не знаю, 8 миллионов рублей, 7, 10 миллионов рублей, 15 миллионов рублей, да? Это абсолютно не соответствует тяжести того ущерба, который нанес перевозчик там пассажирам или каким-то государственным интересам, налоги не заплатил. Тяжесть наказания должна соответствовать тяжести правонарушения.
Спасибо большое. Это был Кирилл Янков, председатель общественной организации «Союз пассажиров России». Мы сегодня в эфире радио «Крым и Реалии» обсуждаем, ну, такую встряску для «Крымавтотранса», которую накануне устроило российское руководство Крыма. Я напомню вообще для тех наших слушателей, которым, возможно, не в курсе, что такое «Крымавтотранс». Сейчас он имеет статус государственного предприятия, и он ответственен за пассажироперевозки не только в Симферополе, но и в таких крымских городах, как Алушта, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Судак, Феодосия, Ялта. И вот в июле уволили бывшего на этот момент уже директора Игоря Коробчука, вот в свете всей вот этот вот заявленной борьбы российских властей Крыма с нелегальными перевозчиками, вот где-то около месяца фактически предприятие было без руководства, но накануне подконтрольное России Министерство транспорта Крыма представило коллективу этой компании нового руководителя. Пока он будет иметь статус исполняющего обязанности, Юрий Рыжкин его зовут, он раньше работал в Крымская железная дорога на таком предприятии. И вот надеется Сергей Аксенов, по крайней мере, так он написал накануне на своей страничке в Фейсбуке, что решит вопрос новый руководитель с пассажирскими перевозками по Крыму. Я только добавлю, что мы перед эфиром пообщались с президентом Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Николаем Дискиным и задали ему вопрос, какие меры, по его мнению, могут быть эффективными, вот как повлиять на перевозчиков на полуострове, вот в частности, поможет ли этому как-то конфискация транспортных средств, если перевозчик будет уличен в каких-то нелегальных схемах.
Метод, конечно, действенный. Раньше было такое, что после нескольких фактов, выявленных нарушений перевозчиком, ну каким перевозчиком? Нелегальным перевозчиком, законно, то можно было ставить вопрос о конфискации транспортного средства у него. А нелегальные перевозчики, я уже далеко за 50 лет в этой отрасли, и должен сказать, что нелегальные перевозчики существовали десятилетия назад, всегда. И они существуют там, где создаются условия для их работы. Если бы Министерство транспорта наладило как организатор перевозок от имени государства качественную регулярную маршрутную сеть, если бы Крымавтотранс как агент по продаже билетов наладил бы тоже свою работу по продаже билетов таким образом, чтобы пассажир не уходил от кассы.
Я добавлю только, что вот недавно на выездном заседании в Ялте Сергей Аксенов заявил об увольнении директора Ялтинского автовокзала, и также он анонсировал отставку начальника Ялтинского отдела российской ГИБДД из-за проблемы нелегальных перевозок. Но вот по нашим данным, якобы начальника отдела не уволили. Во-первых, это не компетенция Аксенова. Во-вторых, вот вроде как этот вопрос как-то отошел уже на второй план. Вы слушаете радио «Крым Реали». Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
Опять-таки накануне подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов написал такой большой пост по поводу состояния на предприятии «Крымавтотранс», где накануне представили нового ИО директора. Мы обратили внимание на комментарии под этим постом в Фейсбуке. Вот одна из пользовательниц написала, что большая часть транспортных средств в отвратительном состоянии, летом без кондиционера, зимой без отопления. Надо контролировать, в каком состоянии транспорт выходит на маршрут. Или же вот был комментарий от другого пользователя, водителя, это цитата: «Водители обнаглели, где захотят, там и останавливаются, расписание не соблюдают, маршрут могут самовольно изменить, сколько захотят, столько и стоят, разговаривают по-хамски». Ну, в общем, вы поняли, какие были замечания. Я, конечно, не уверена, что вот эти замечания касаются нелегальных перевозок, но вот чаще всего, конечно, со стороны пассажиров нарекания не на то, легальные или нелегальные перевозчики, а на качество перевозок. К нам по телефону присоединяется украинский эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Вот у меня к вам сразу вопрос по теме, по поводу вот нелегальных перевозок. Как, по вашим наблюдениям и, возможно, по опыту других стран, можно бороться с этим сегментом нелегальных перевозок? К нам включался представитель российской общественной организации, которая пассажиров представляет. Он говорит, что сложно как-то выкоренить схемы эти на 100%.
Да, действительно, я подтверждаю, что в Украине есть такая проблема с нелегальными перевозками. Например, по нашим таким очень примерным оценкам, объем серого рынка перевозок пассажиров, правда, внутригородских, в случае Киева, составляет более 2 миллиардов гривен ежегодно. И вот эта вот, к сожалению, система наличности, она весьма устойчива к любым изменениям. То есть мы хотим навести порядок, что-то изменить, правила игры, но, к сожалению, вот этот вот объем наличности, он мешает это сделать. Логично, для того, чтобы навести порядок, нужно устранить наличные, уйти от наличных. Это уже должно что-то решить. И, например, в Киеве и в других городах вот сейчас идет дискуссия о том, чтобы в корне все изменить и перейти, например, на покупку транспортной работы у операторов перевозок. Это означает, что есть бизнес, у которого есть подвижной состав, который способен выполнять транспортную работу, возить пассажиров из точки А в точку Б. Так вот, не давать ему какие-то маршруты, там жирные, постные, как вот у них они часто их называют, а просто покупать у них их пробег. Вот они становятся на маршрут и начинают кататься километр за километром. И чтобы заказчик транспортной работы, это, например, департамент транспорта города или департамент транспорта области, любой определенный субъект, покупал, платил им за этот километраж. и сам организовывал сбор выручки и ее распределение последующее.
Вот да, я, кстати, хотела у вас спросить, вот ведь, наверное, очень важен момент в случае борьбы с какими-то нелегальными или полулегальными схемами, это предложить вот этим вот перевозчикам какие-то условия, на которых они будут не против выйти из тени.
Я даже открою тайну. Перевозчики также страдают в среднем от вот подобных схем и такого состояния рынка, потому что они не уверены в завтрашнем дне. У них есть подвижной состав, у них есть бизнес-процессы, но они не уверены, смогут ли они завтра оперировать, не придет ли другой какой-нибудь конкурент или кто-то, кто имеет покровительство силовиков, например, каких-нибудь, не придет ли в их бизнес и не запретит ли им выход, например, завтра на линию. А покупка транспортной работы – это нормальный бизнес. У них будет 5-летний контракт с четко определенными условиями. С таким контрактом можно идти в банк, например, или на автобусный завод и спокойно брать технику в лизинг. И дальше заниматься бизнесом, оптимизировать бизнес-процессы и выстраивать нормальную работу.
Знаете, какой у меня вопрос возник? Вот вы же с недавних пор советник замглавы Киевской городской государственной администрации по вот этим вот транспортным вопросам. По вашим наблюдениям, потому что вы уже, возможно, заметили или узнали, вот этот сегмент теневых каких-то или нелегальных, полулегальных перевозок, который в Киеве существует, как он может вообще, ну, существовать без, скажем так, попустительства местных властей? Вот кто-то в доле находится или как это так возможно?
Ну, в среднем, насколько мне известно, этим занимается какое-то среднее звено вот в городской исполнительной власти. То есть в среднем высшие чиновники, они особо в этом не задействованы, они не знают реальную ситуацию, они, как правило, не пользуются общественным транспортом. То есть они не знают, хороший он или плохой, хороший там сервис или плохой, к сожалению. А вот средние чиновники, вот они бывают, действительно покрывают или тормозят вот подобные процессы, вот срабатывает вот эта устойчивость потока наличности. И, к сожалению, нередко, вот коллеги, мы это обсуждали, если следить, вот, например, мы могли проследить за одной этой гривной наличности, которую дает пассажир водителю, и понять, куда она идет, то я боюсь, что там дойдет и до каких-нибудь силовых органов. То есть без их тоже согласия, молчаливого или активного, конечно бы система не заработала. Но это не означает, что невозможны изменения. Просто изменения должны быть действительно на законодательном уровне. Города должны перейти на оплату транспортной работы. Это, в принципе, все изменит. Тогда заработает электронный билет, тогда уйдет наличные, и тогда, собственно, этот бизнес начнет нормально развиваться. А люди, которые зарабатывали на наличных, они уйдут в другие высокорентабельные бизнесы, типа не знаю, там, торговлю оружием или еще чем-то. К сожалению, сейчас рынок транспортных перевозок, ну, он примерно что-то вот подобное, как любой криминальный бизнес. А так быть не должно.
А есть сейчас какой-то, ну вот, украинский город или, возможно, область, вот, который вы бы, ну, по крайней мере, который сейчас лидирует в плане качества перевозок и которому удалось, возможно, как-то побороть такую проблему?
По социологическим опросам сейчас лидирует у нас Винница. Там процент удовлетворенности горожанами общественным транспортом, если я не ошибаюсь, составляет что-то около 70%. Это очень высокий процент, потому что в среднем по городам Украины это там колеблется в районе 50%. Там вот практически в полтора раза больше. Могу отметить еще Житомир. И, кажется, Ивано-Франковск – это два города, которые уже перешли на покупку транспортной работы, пока что, правда, только у коммунального оператора. То есть они уже со своим коммунальным оператором рассчитываются за километры проделанной работы. Остальные города пока что, к сожалению, перечисляют финпомощь своим коммунальным операторам перевозочным. И у этих двух городов в планах переход на оплату транспортной работы для частных операторов. Это будет абсолютное изменение правил игры. Мы увидим тогда значительные изменения в нашем транспорте.
Вот, да, кстати, последний вопрос. Буквально у нас минутка остается. Вот этот формат, который вы отстаиваете, покупка услуг у перевозчиков, повлияет ли это именно на качество транспорта? Потому что, как вы слышали, основное возмущение – это обычно вот какие-то комфортные, некомфортные условия перевозки.
Это 100%. 100% повлияет на качество транспорта, на его количество, потому что в договоре будет прописано четкое количество автобусов. Перевозчик, имея долгий контракт, действительно сможет их получить, например, в лизинг, как это происходит во всем мире. Не обязательно владеть подвижным составом для бизнесмена. Он может его получить от банка в лизинг и поставить на маршрут. И тогда эти автобусы будут ходить и по вечерам, и ранним утром. Вот тоже частных операторов критикуют за то, что когда уходит основной пассажир, это, например, поздно вечером, уходят и основные машины с маршрута. Нет, на сей раз они будут оперировать то так вот, как положено, потому что если они уведут машины с маршрута, им не заплатит город за пробег. Поэтому качество сервиса на порядок улучшится. Это изменит абсолютно все.
Спасибо вам огромное. Это был украинский эксперт по транспорту Дмитрий Беспало. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждали качество пассажирских перевозок в Крыму, то, как на это качество может повлиять смена руководства в Крымавтотрансе. Вижу, что у нас в комментариях спрашивают, есть ли в Украине электронный билет. Так вот, я вам скажу, что в Киеве он точно есть, другие города тоже очень интересуются этим вопросом, но мы будем следить за Крымом. Вам хорошего дня, до свидания.